Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешнее четвертое воскресенье Великого Поста посвящено памяти преподобного Иоанна Лествичника, которого так назвали потому, что его подвижнический опыт запечатлен в книге под названием «Лествица», о духовной лестнице, соединяющей небо и землю. В ветхозаветной части Библии есть рассказ о том, как Иаков однажды остался ночевать в пустынном месте один – а когда заснул, то увидел во сне подобие башни, поднимающейся ступенями в небо, и ангелов Божиих, которые поднимались и сходили вниз, а наверху – престол небесного царя. И когда Иаков проснулся, он понял, что есть какая-то таинственная, невидимая нашим глазам связь между духовным миром Бога и материальным миром земли. Во сне она представилась ему в виде башни со ступенями, уходящими в небо. И он сказал: «Свято место сие». И с тех пор многие люди, когда задумывались о пути человеческом, сравнивали его с долгим восхождением на высокую башню, или лучше сказать, на высокую неприступную гору, вершина которой не видно с земли. Помните, как сказал Господь своим первым апостолам, что они увидят небо отверстым и ангелов Божиих, которые будут восходить и нисходить на землю? То есть это удаленность людей от Бога, оторванность смертных грешных людей от Творца как бы восполняется этой связью во Христе. Христос-то ведь кто? Человек. Самый настоящий, истинный человек. И одновременно Бог. Бога-человек. Поэтому Иисус, принадлежа одновременно и небу, и земли, является как бы мостом, соединяющим земное и небесное. Значит, уже не так бесконечно далеко небо, не так оно от нас оторвано. Есть Христос, наш мост, наша лестница к Нему. И есть ступени, по которым мы должны подниматься и восходить. Вокруг старинных гор, куда люди приходили и молились, стали селиться отшельники и подвижники. Так было и у Афонской горы, и у горы Синайской, и в других прекрасных пустынных местах. И вот в Синайской пустыне, у горы Божией, и жил преподобный Иоанн Лествичник. В маленьком монастыре проводил он свои дни в молитве, в труде, в думах о всем мире, о судьбах людей, страждущих от зла, которое царит в мире. Часто по утрам, еще до восхода солнца, он выходил помолиться, смотрел на Синайскую гору и видел темные долины, политые сумраком, видел острые вершины, уходящие в облака. Но вот поднималась заря, Вершины гор становились алыми от восходящего солнца, а внизу еще была тьма. В это время некоторые благочестивые паломники в одиночку или группами начинают восхождение ввысь, чтобы помолиться там, где Господь являлся пророку Моисею. И идут вереницы, идут по скользким, трудным тропинкам, поднимаются по крутизне, боясь взглянуть вниз, идут вверх, к этим вершинам, которые освещаются солнцем. И вот тогда преподобный Иоанн жизнь нашу человеческую сравнил с этой горой, по которой поднимаются паломники, и понял, что необходимо постоянное восхождение. А кто не идет наверх, тот будет вынужден блуждать внизу и останется навсегда в плену тьмы и неверия. И, как обычно, вторая тема наших воскресных размышлений в Кафедральном соборе Сретения Господня – о вере. Рассуждая о вере, мы неоднократно подчеркивали с вами то обстоятельство, что быть человеком верующим, но не религиозным – нелепо. Если ты веришь, что Бог есть, а живешь так, как будто бы Его нет – это абсурд. Если у тебя есть под кроватью кейс с миллионом долларов, а ты в старой коммунальной квартире в грязных дырявых штанах жуешь гнилую картошку, где же смысл? Или у тебя нету этого миллиона, и ты решил ограбить банк. Так, по вдохновению. Никакой ты не гангстер. У тебя нет оружия, кроме хозяйского топорика. Никакого знания современных систем сигнализации. Плюс человек ты не спортивный, толстый и хилый. А банк охраняют бывшие спецназовцы с автоматами Калашникова. Ну и что, бросишься на них с топориком? Если парадом руководит Бог, с этим глупо не считаться. Наоборот, умно воспользоваться. Генплан всего мироздания, в том числе и планеты Земля, в руках Божиих. Конечно, человеку предоставляется большая честь быть соработником, сотрудником, сотворцом Богу. Человек действительно строит свою собственную судьбу, а человечество в целом пишет свою историю. Но истина заключается в том, что главным действующим лицом и в истории человечества, и в судьбе отдельно взятого человека является Бог. Не понимать этого значит не ориентироваться в самом главном. Это все равно, что ты начал стройку дома, не согласовав свои намерения с планами городской архитектуры. Предположим, тебе даже удалось самозахватом построить жилище. Соответствующие службы прошляпили, но рано или поздно тебе сообщат, что согласно плану градостроительства здесь будет пролегать дорога, поэтому твой домик подлежит сносу. мы уже говорили с вами, что любые человеческие затеи, которые противоречат Божьим планам, обречены на провал. И обидно, в общем, не за тупых и бездарных людей. Ну, если тупой, как пробковое дерево, и жизнь не складывается, ну, что ж делать, так бывает. Но вот если умный, талантливый, трудолюбивый, одаренный, и все коту под хвост, это уже досадно. А на самом деле все просто. Бог решил, что здесь будет мостовая, а ты сарай строишь прямо на ходу. И не нужно к бабке ходить. Твоя собачья будка будет сметена начисто, и следа не останется. Конечно, чаще всего это происходит не так сразу и не обязательно при гласе архангела и трубе Божией. Но так будет обязательно. Обо всем этом мы уже достаточно говорили с вами. И тогда возникают следующие естественные вопросы. А как узнать, каковы Божьи планы? И как интегрировать, так сказать, вписать мои частные проекты, также, образно говоря, в генплан Божий? Прислушиваться нужно к Богу. Бог постоянно нам что-то говорит, непрерывно, через обстоятельства жизни, посредством других людей. Ну и, конечно же, через чтение Библии. Сегодня я хотел сказать несколько слов как раз о последнем. Библия. Священные книги Ветхого и Нового Заветов. Это еще именуется Словом Божиим, Божественным Откровением. Надо сказать, что Библию нынче мало кто читает. И люди, посещающие регулярно храм, тоже редко открывают эту священную книгу. Даже священники некоторые умудряются прожить в церкви всю жизнь и так от начала до конца Библию и не прочесть. Но Библия – это ведь, образно говоря, письмо Бога всем нам, людям. А нам, даже многим христианам, оказывается неинтересным это письмо. Мы его откладываем в сторону. успокаивая себя мыслью, что, дескать, потом, когда-нибудь, по свободе засяду. Причина, в общем, понятна. Язык Библии тяжеловато нами воспринимается. Конечно, было бы проще, если бы 7 лет назад создана была бы эта книга. А еще лучше, чтобы специально для нас с вами, жители юга Украины, начала 21 века, на нашем современном языке, категориями сегодняшних понятий, в ключе нашего с вами национального менталитета, а еще лучше, чтобы учитывался возраст. Вот Слово Божие для жителей юга Украины от 35 до 40. Но Библия начала записываться несколько тысяч лет назад. И писалась она для всех времен и народов. Ее должны были понимать и люди Востока 3000 лет назад, и должны будут понять наши потомки, которые будут жить через 5000 лет после нас. И опять-таки, Библия должна быть понятной и крестьянину, и рабочему, и музыканту, и учителю, и физику-ядерщику. А это очень непростая задача. И старик должен что-то взять из Библии, и 5-летний отрок. И если учесть все эти непростые задачи, то окажется, что Библия – это самая легко читаемая книга, написанная самым простым и универсальным языком. И тем не менее, чтение текстов многотысячелетней давности требует наших усилий. И здесь начинается проблема. Мы ведь напрягаться не любим, особенно там, где можно без этого обойтись. Даже поговорка такая есть. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Роман или детектив читать, оно ведь проще и легче. Поэтому, как правило, Библия на наших книжных полках покрыта солидным слоем пыли. И первое, что мы должны осознать, что это неправильно, это ущербно для нашей жизни. Мы не хотим слушать Бога. Мы не хотим читать Его писем, в которых Он не столько требует от нас того или иного, сколь советует, наставляет, как прожить красиво и счастливо, как сохранить чистой и прекрасной свою душу, как стать наследником жизни вечной. На страницах Библии Господь предостерегает нас от многих неудач и несчастий, которые могут отравить нашу жизнь и сделать ее невыносимой. Но люди не читают эту книгу до тех пор, пока не клюнет жареный петух. Конечно же, речь идет не обо всех. Есть меньшинство христиан, у которых эта книга затерта, замусолена и всегда под рукой. И, безусловно, это уже хорошо. Хорошо, но не всегда хорошо очень. Бывает хорошо да не дюже. Смотри еще, как читать. Библию можно читать по-разному. Вот открыл и прямо с самого начала. «Вначале сотворил Бог небо и землю». А почему «вначале небо и землю»? Появляется растительный мир, а солнце уже потом. Луна и звезды появляются аж на четвертый день. И начинаются споры. Как это все могло быть на самом деле? Какие дни и вечера? Это что, наши астрономические сутки? Неверующие Библию закрывают, как нечто нерациональное, устаревшее. Христиане же изо всех сил пытаются понять, что же это за такие дни творения. Мнения, естественно, расходятся. Умеренные христиане библейские дни творения понимают как громадные периоды времени. Экстремисты изо всех сил пытаются доказать, что если написано в Библии «и был вечер, и было утро», значит, это максимум 24 часа. И, соответственно, все наше мироздание, вся Вселенная появилась за 6 наших земных рабочих дней. И начинаются споры. В то время как задача Библии совершенно иная. Библия – это не теория возникновения Вселенной. Библия – это не учебник астрономии или истории. Библия – это Слово Божие, обращенное к каждому человеку, желающему правильно построить свою жизнь. Это я не к тому, что нас не должны интересовать вопросы исторического плана. Но действительно интересно. А была на самом деле Вавилонская башня? И какая она была? Что за потоп такой был? А Ноев ковчег? Что это? Действительно ли кашалот проглотил пророка Иону? Как Иисус мог ходить по воде? Что собой представляло превращение воды в вино в Кане Галилейской? Это все жутко интересно. И, наверное, христиане должны исследовать, размышлять над всем этим, строить свои догадки, гипотезы. Естественно, каждый имеет право на свое собственное мнение. Но не для этого нам дана Библия. Слово Божие говорит нам о характере отношений нашего Небесного Отца к каждому из нас. Священное Писание учит нас делать правильные шаги по жизни, воспитывает нашу душу, помогает принимать правильные решения. Поэтому, когда мы открываем Библию, самым главным вопросом для нас должен быть вопрос, что конкретно ожидает от меня Всевышний вот сейчас, сию минуту? И каким Бог хочет меня видеть в перспективе? Вот правильная постановка вопроса. А такие проблемы, как размеры Ноева ковчега, как туда могли вместиться все живые существа, да еще по нескольку пар, и как Ной загнал туда всех животных. Поверьте, эти вопросы, конечно, не безинтересны, но это так, для забавы, чтобы скучно не было. Но если просто читателей Библии не очень много, то настоящих читателей еще меньше. И это громадная проблема большинства из нас. Открывать Библию мы должны с вами с вполне сформулированным вопросом. Что хочет Господь? Что Он мне говорит сейчас, сию минуту? В Библии это написано. Откройте в любом месте и читайте между строками. Благо, что между строк мы с вами читать умеем. Нас этому научила советская власть. На этом наша богослужебная телепрограмма завершается, а я прощаюсь с вами до следующей встречи через неделю. Всего доброго!